Говорит радио «Свобода». Перемирие продлено, но нарушалось 70 раз.
Это режим прекращения огня для того, чтобы сложить оружие террористам и диверсантам и сдаться украинской власти.
Мирные переговоры ведет кум Путина и пранкер Вован.
Дело в том, что Арсен Борисович просил узнать у вас, у нас есть такое предложение прекратить боевые действия на время ведения переговоров.
Украина, Грузия и Молдавия подписали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
Успех Украины – это фактор, который может серьезно дестабилизировать внутреннюю российскую ситуацию и положить конец режиму Путина.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украина на этой неделе подписала соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее создание зоны свободной торговли. Отказ от подписания этого документа прежним президентом Януковичем вывел украинцев на второй Майдан и привел к смене власти в стране. В центре внимания на этой неделе оставались ситуация на востоке Украины, стреляющее перемирие, как окрестила его пресса, и очередной раунд консультаций представителей конфликтующих сторон по разрешению кризиса на территории Донбасса. Хроника событий недели в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Президент Украины Петр Порошенко вечером 27 июня после совещания с силовиками продлил объявленное неделю назад перемирие в Донбассе еще на 3 дня, до 22:00 понедельника 30 июня. И украинские власти, и представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. Известно, что в ночь на субботу боевики вновь обстреляли несколько позиций украинских военных. С момента объявления прекращения огня украинским президентом было зафиксировано около 70 случаев нарушения режима перемирия со стороны сепаратистов. За это время боевики сбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии, погибли 9 военных, а общие потери украинских силовиков превысили 20 человек, говорит советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк.
Президент четко дал понять, что это режим прекращение огня для того, чтобы сложить оружие боевикам, террористам и диверсантам и сдаться законной украинской власти. Сделано это в первую очередь для того, чтобы дать шанс. При этом мы понимаем, что ни один из тех руководителей этих бандформирований, которые сегодня орудуют в некоторых районах Донецкой и Луганской области, не собираются прислушиваться и не собираются подчиняться законной украинской власти. Они продолжают убивать, мародерствовать и грабить. Я хочу напомнить несколько вопиющих фактов. Первый – это убийство младенца в городе Антрацит, где боевики выстрелили гранатометом и осколком убила 10-месячного ребенка. И второй – это вопиющий факт махрового фашизма со стороны русских боевиков в отношении к больным детям, которые сегодня пребывают в детдоме «Антошка» в городе Краматорске. И мы видим еще одно вот проявление цинизма, жестокости, когда террористы уже открыто используют детей, больных детей, как прикрытие живым щитом. Безусловно, учитывая эти страшные факты, сложно себе представить, о каком дальнейшем прекращении огня и тем более перемирии вообще может идти речь. Агрессия продолжается, убийство продолжается, оружие еще каким-то образом продолжает поступать, боевики финансируются и руководят ими инструктора из российских спецслужб. Я еще напоминаю вам о том, сколько террористических и диверсионных актов с подрывами железных дорог, а также мостов на территории Украины произошло за последние дни. Поэтому я уверен в том, что ответ президента и ответ вооруженных сил Национальной гвардии и сил антитеррористической операции будет жестким. В данной ситуации режим прекращения огня может быть досрочно приостановлен. Президент четко приказал войскам и силам АТО. В случае любой попытки провокации касательно позиций вооруженных сил и Нацгвардии в зоне проведения террористической операции, без всяких промедлений открывать огонь в ответ.
По итогам второго раунда консультаций, состоявшихся в минувшую пятницу в Донецке, с участием экс-президента Украины Леонида Кучмы, его бывшего главы администрации Виктора Медведчука, представителей ОБСЕ и посольства России на Украине, а также лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, достигнуто соглашение о продлении перемирия до 30 июня. Выступая накануне в эфире «Шустер Лайф», экс-министр обороны Украины, депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко сказал, что после так называемого перемирия может быть значительно расширена площадь боевых действий.
Мирний план президента зірваний. Причому був зірваний з самого першого дня.
Мирный план президента сорван. Причем сорван был он в тот день, когда за столом переговоров появились лидеры террористических организаций, которые в розыске и против которых возбуждены уголовные дела. Уже прошла неделя, и пророссийские боевики использовали это время для перегруппировки сил и очередных диверсий. Все эти боевики и сепаратисты – пешки, которыми руководит один человек – Путин Владимир Владимирович. И он свои планы не меняет. Планы российского президента, как отмечают в Киеве, состоят, если не в уничтожении Украины, то как минимум в разрыве ее на части. В пятницу десятки майдановцев пикетировали здание представительства ЕС в Киеве. Они требовали, чтобы Медведчук, кум Путина, человек, которого на Майдане называют одним из режиссеров кремлевских сценариев на Украине, не принимал участия в переговорах по урегулированию ситуации на Востоке.
Мы против того, чтобы эта людина взагалі там была присутня.
Мы против, чтобы этот человек участвовал в переговорах, потому что он предатель Украины и всегда будет отстаивать интересы России. И мы против того, чтобы Европейский Союз делегировал какие-либо полномочия этому лицу. Заявил сотник самообороны Майдана Спартак Добровольский. В этот же день, 27 июня, Украина и Европейский Союз подписали соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Поставивший подпись под документом президент Петр Порошенко назвал этот день историческим для страны. Украинцы заплатили кровью за возможность стать ассоциированным членом ЕС. Отказ прежнего президента Виктора Януковича от подписания в конце ноября прошлого года соглашения с Евросоюзом спровоцировал на Украине второй Майдан, попытки разогнать который привели к сотням жертв. Соглашение с ЕС призвано в первую очередь стать стимулом к реформам и позволит национальной экономике перейти на европейские стандарты, говорит глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Подписанная Украиной экономическая составляющая ассоциация с ЕС ничего не гарантирует Украине и украинской экономике, но создает очень большие новые возможности. А вот как этими возможностями воспользуется Украина, это уже внутренняя экономическая политика Украины, ее эффективность. Только от нее будет зависеть, насколько мы делаем ассоциацию с ЕС выгодной и для самой Украины. Конечно, мы понимаем, что после подписания ассоциации со стороны нашего дружественного соседа Российской Федерации будет новая волна торговых войн, как повод после подписания Украины ассоциации с ЕС. Но я думаю, что уже большинство и украинских граждан, и украинских руководителей предприятий, собственников уже поняли, что российский рынок и российские партнеры – это не есть будущее для Украины, и поэтому не будет другого выхода у наших предприятий, у наших компаний, как возмещать утрату полностью или частичную утрату российского рынка возмещать на других рынках, в том числе на рынке Европейского Союза. Безусловно, это будет требовать времени, это будет требовать модернизации производства, но в этом и есть главное преимущество ассоциации с ЕС, особенно экономическая составляющая в том, что это прекрасный мотиватор для производителей модернизироваться, делать свою продукцию менее энергозатратной, более качественной, то есть более конкурентоспособной. Поэтому в среднесрочной и в долгосрочной перспективе, безусловно, ассоциация с ЕС – это позитив для Украины, тем более сейчас в условиях российской агрессии. Эта агрессия сама толкает Украину в объятия ЕС и в объятия НАТО.
Европейский выбор Украины, как подчеркивают эксперты, подрывает потенциал Евразийского экономического союза, проекта Кремля, который, очевидно, без Украины обречен на провал.
Успех Украины, как и других постсоветских республик, на фоне не слишком большого успеха Российской Федерации, это, безусловно, фактор, который может серьезно дестабилизировать внутреннюю российскую ситуацию и положить конец очень длительному режиму Путина. Именно из-за этого сейчас, после успеха Майдана в Украине, Путин перешел к тактике «лучшая оборона – это атака». И вот эту атаку мы сейчас в Украине ощущаем. К сожалению, эта атака на сотни лет уже перечеркнула то, что раньше называлось «дружба между нашими народами».
Заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Петр Порошенко привез с собой в Брюссель ручку, на которой стояла дата 29 ноября 2013 года. В этот день должно было произойти запланированное подписание соглашения об ассоциации с ЕС экс-президентом Виктором Януковичем. Представители Грузии и Молдавии также подписали соглашение. «Грузия является неотъемлемой частью европейской цивилизации», сказал премьер-министр Ираклий Грибашвили. «И в первую очередь это подтверждается нашими общими ценностями. Соглашение об ассоциации обеспечивает очень сильную основу для того, чтобы европейская мечта нашей страны осуществилась». О правилах построения очереди в Евросоюз рассуждает специалист по политическим процессам на постсоветском пространстве Вадим Дубнов.
Это, в общем, признание того, что эти страны определились своим положением относительно вот этого вечного выбора между Востоком и Западом. Вот это, скажем так, уже окончательное оформление своих перспектив с точки зрения Европейского Союза. Чисто прикладной точки зрения это пока не значит особенно ничего, хотя это открывает какие-то уже дальнейшие возможности. Это скорее протокол о намерениях, который сам по себе не является чем-то решающим, но без которого ничего дальше обычно не происходит. В частности, вот именно думаю, что в рамках этой ассоциации, в рамках этого протокола, скажем, Молдавия уже получает безвизовый режим с Европейским Союзом. Вероятно, достаточно скоро такой же режим получит Украина, но там и накладывается еще ряд других факторов, кроме ассоциации. Поэтому я думаю, что эти страны имеют смысл поздравить. Если когда-нибудь Украина или Молдавия присоединятся к Евросоюзу, то мы все скажем дружно, что вот тогда, 27 июня 2014 года, был сделан первый шаг. Если нет, то мы будем говорить о том, что вот Украина и Молдавия, как Турция, стоят 150 лет, значит, в очереди в Евросоюз. Все может получиться как угодно, но это тот самый первый шаг, который все равно необходим.
Считает политический эксперт Вадим Дубнов. Экономическая часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом предусматривает вхождение Украины в зону свободной торговли. Это позволит, в частности, снизить на Украине цены на европейские товары, а также почти на треть позволит увеличить украинский экспорт. Европейский Союз пошел на беспрецедентные решения и даже до подписания экономической части документа дал согласие на то, чтобы положения о беспошлинной торговле Украины с ЕС вступили в действие. В пятницу госсекретарь США Джон Керри поздравил Грузию, Молдавию и Украину с подписанием соглашения с Европейским Союзом, заявив, что это решение сблизит три страны с ЕС, откроет для них новые источники помощи и предоставит им новые возможности в торговле. Госсекретарь заверил три страны, что Соединенные Штаты поддерживают их территориальную целостность. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Газета «Вашингтон-Пост» называет подписание договора гигантским шагом, который был предпринят, несмотря на многомесячные усилия России, направленные на то, чтобы не дать Украине повернуться в направлении Запада. Американские эксперты, собеседники «Радио Свобода», считают, что Украине предоставлена редкая возможность для того, чтобы изменить траекторию движения страны. Соглашение с Европейским Союзом предполагает значительную экономическую интеграцию. За ним последует интерес европейских инвесторов, как это случилось с другими странами, проходившими через подобный процесс, говорит американский экономист, профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эббелинг. Западные инвестиции во многом способствовали возрождению экономики восточноевропейских стран. Конечно, Украине могут грозить серьезные трудности, если Россия осуществит угрозу пересмотреть свои экономические связи с этой страной. Но я думаю, что в долгосрочной перспективе, лет через 5, 10, 20, Украина будет выглядеть, как сегодня выглядят восточноевропейские страны. Ну а каковы, по-вашему, шансы того, что Украине в связке с Европейским Союзом удастся избавиться от наследия, которое не отпускало ее почти четверть века? Смогут ли украинцы избавиться от коррупции, пронизывающей и политическую, и экономическую систему, остается большим вопросом. На мой взгляд, это зависит от их решимости осуществить реформы, которые помогут утвердить в обществе главенство закона, утвердят права собственности и расчистят пространство для свободной рыночной конкуренции. Тесное сотрудничество с Европой должно помочь тем силам в украинском обществе, которые настроены на перемены. Но успех этого предприятия зависит, конечно, главным образом от самих украинцев и их желания создать то, что называется нормальным обществом. Как вы считаете, можно ли рассматривать подписание этого соглашения Украиной как ее окончательное движение в объятия Запада? Я думаю, это зависит от развития событий на востоке Украины. Стране нужна стабильность, только тогда она сможет выбрать направление движения естественным путем. Пока трудно сказать, достижима ли эта стабильность. В пятницу Европейский Союз, как мы знаем, предупредил Москву о том, что она должна, под угрозой санкций, предпринять шаги по деэскалации украинского кризиса до понедельника. От того, какой путь действий выберет Владимир Путин, и будет, на мой взгляд, во многом определено ближайшее будущее Украины. Говорит американский политолог, экономист, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг. Как считает американский военный эксперт Стивен Бланк, сама постановка вопроса о повороте Украины на Запад или Восток стала продуктом российских предрассудков. Я думаю, что сами украинцы не должны были быть поставлены перед таким выбором. Но поскольку русские выдумали эту идею о существовании двух блоков в Европе, а потом они вторглись на Украину, аннексировали Крым, попытались спровоцировать гражданскую войну, я полагаю, что Кремль в конце концов получит то, чего он больше всего опасался. А можно предположить, что более тесная кооперация Киева с Европейским Союзом изменит нечто в системе отношений Украины и НАТО? Только в долгосрочной перспективе. Нет совершенно никаких шансов вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. С другой стороны, украинский кризис показал, что Европа не может чувствовать себя в безопасности, что Россия представляет определенные угрозы. А для Украины стало однозначно ясно, что она не может чувствовать себя в безопасности без тесного союза с ЕС и НАТО, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели». В Донецке находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Вы встречались с лидерами сепаратистов, в частности, с Александром Бородаем и Олегом Царевым. Как они настроены?
Настроены они достаточно радикально. То есть, когда я спрашивал о том, каким может быть предмет переговоров с Киевом, как они его себя увидят, Царев... И, в общем, аналогичную позицию занимает Бородай, ответил, что есть воля людей, проголосовавших на референдуме, за то, чтобы жить в отдельных от Украины республиках, и что только это он и готов обсуждать с представителями Киева. То есть сейчас уже речь не идет для них о каких-то формах межгосударственных отношений между Новороссией, позавчера было принято решение о создании конфедерации из двух областей, из ДНР и ЛНР под названием Новороссия. И речь не идет о каких-то федеративных, конфедеративных отношениях с Украиной, речь идет о полной самостоятельности.
Но на круглом столе в пятницу обсуждался вопрос, или даже шла торговля, я бы сказал, из-за заложников, которые удерживают сепаратисты, в частности, экспертов ОБСЕ. Достигнут ли тут какой-то прогресс?
Эксперты ОБСЕ были освобождены вчера, но в плену у местного ополчения находится достаточно много военнослужащих украинской армии. И вчера об этом шел разговор, и будет, видимо, идти в понедельник, когда пройдет следующий раунд переговоров. На нем будет поставлен вопрос об обмене всех пленных на всех. Эта проблема в представлении руководства ДНР и ЛНР является первостепенной.
Владимир Путин на этой неделе решил отменить решение об использовании вооруженных сил России на Украине. Как воспринято это решение в Донецке? Вряд ли оно воодушевило сепаратистов.
Ну, в общем, да, здесь звучат нотки обиды и в выступлениях Губарева, в выступлениях Бородая. Тем не менее, насколько я понимаю, они не относятся к этому решению как к, ну, скажем так, предательству их интересов, о чем говорят очень многие, в чем многие упрекают Путина. Они предполагают, что это политически вынужденный шаг, но что на самом деле в том или ином виде помощь военная и гуманитарная будет продолжать оказываться Луганской и Донецкой республикам. Поэтому в моем представлении все-таки они продолжают смотреть на Москву с надеждой и предполагают, что та не оставит их своей заботой.
Несмотря на шаткое перемирие, столкновения на этой неделе продолжались. В частности, крупные перестрелки были в Донецке в четверг. В связи с чем перемирие нарушается?
Перемирие нарушается обеими сторонами, хотя, надо полагать, все-таки по ощущению луганские и донецкие боевые группы действуют куда более активно. Украинская армия ведет обстрел, иногда ответный, в то время как боевые подразделения ДНР и ЛНР совершают вылазки, атаки, но по всей вероятности, сейчас, в предстоящие три дня, будет совсем тихо, поскольку вчера и руководство Новороссии заявило о том, что оно готово соблюдать перемирие. Поначалу, еще во время, когда было объявлено перемирие, те же люди говорили о том, что они не считают, что оно налагает на них какие-то обязательства, что они будут продолжать воевать и обороняться. Ну вот сейчас позиция несколько изменилась. Что касается Донецка, то здесь была захвачена воинская часть, и как объяснил заместитель министра обороны, они не могут оставлять у себя в тылу подразделения противника и будут продолжать и дальше захватывать военные объекты. Вот сегодня пришла новость о том, что очередная военная часть, на сей раз без боя, сдалась в плен местным ополченцам.
А аэропорт по-прежнему находится в руках украинской армии?
Да, аэропорты Луганска, Краматорска, Донецка по-прежнему удерживаются украинской армией.
Андрей, вы на этой неделе были и в Славянске. Сильно ли разрушен город, и что говорят оставшиеся в нем жители?
Вы знаете, город разрушен сильно, да, разрушен сильно, но мне как-то после чеченского опыта кажется, что пока это все-таки еще начало. То есть, ну, вот так вот, по очень каким-то приблизительным прикидкам, может быть, 10-15% жилых зданий и нежилых в городе действительно подверглось серьезному разрушению. Жителей осталось не очень много, сложно сказать сколько, но, в общем, улицы выглядят пустыми. Славянск в этом смысле, в смысле настроя, очень сильно отличается от Донецка. Здесь, в Донецке, все-таки очень много тех, кто не поддерживает действия ДНР, хотя и выступает против Киева, но, тем не менее, они не готовы платить войной за самостоятельность или за строительство Новороссии. В Славянске же в основном остались люди, которые поддерживают ополчение, которые так или иначе задействованы в тыловом обеспечении, и они целиком и полностью выступают за то, чтобы вести оборону, за то, чтобы продолжать военные действия. Это немножко странно звучит, потому что, ну, в общем, дома этих людей подвергаются ежедневным обстрелам. Тем не менее, вот они как раз, Славянск, готов такую цену платить. Я вот могу вспомнить о том, что говорил Стрелков о Славянске, почему был выбран как символ сопротивления, скажем так, именно этот город. Он сказал, что он обсуждал с представителями различных городов Донецкую ситуацию, и путем консультации он и его люди пришли к выводу, что именно Славянск будет такой вот опорной точкой, что там наибольшее количество сочувствующих, наибольшее количество тех, кто готов противостоять Киеву, в том числе и вооруженным путем.
А что произошло с бывшим так называемым народным мэром Славянска Пономаревым? На этой неделе Life News опубликовала его фотографию, он был арестован, как бы. Известно ли что-то о его судьбе?
Ну нет, в общем, ничего о его судьбе не известно, потому что Стрелков на эту тему распространяться не желает. Он говорит только, что Пономарев жив и находится под стражей, хотя в таком достаточно свободном режиме может совершать прогулки. Ходят разные слухи, что он был наказан за пьянство, за наркотики, за крупную растрату, но достоверно неизвестно ничего.
Но официальная версия, что он был арестован за то, что не смог организовать снабжение города водой, электричеством и так далее. Вообще есть вода, есть электричество, продукты можно купить?
Продукты можно купить, воды нету, воду развозят в таких специальных машинах с цистернами и раздают прямо на улицах. Электричества тоже нету в большинстве районов города, кое-где. Да, ну вот говорят, что там пару дней назад удалось подключить центральные районы. Но, в общем, электричества последние 3 недели там не было, в большей части Славянска. Что касается продуктов, то да. Я заходил в пару магазинов, большинство, конечно, закрыто, но в тех, которые открыты, есть какой-то ассортимент, хотя и не богатый. А кроме того, в центре города открыт пункт общественного питания. Бесплатная столовая для всех желающих. Как мне сказал человек, представившийся директором этой столовой, деньги на этот пункт выделил для Стрелков. И по словам этого директора, в день они обслуживают примерно 500 человек. Так что голода пока все-таки нету в городе, но хотя, так сказать, понятно, что бытовые трудности, связанные с отсутствием воды и электричества, они, конечно, да. Ну и я вот видел, что люди готовят пищу прямо на улице, да, на таких самодельных, значит, очагах, выложенных из кирпича, приносят дрова и прямо там же варят какое-то варево.
А в Донецке электроводоснабжение нормальное?
Да, Донецк абсолютно мирный город, здесь есть электричество, вода, ходит общественный транспорт, город метут, убирают, чистят. Единственное, что в Донецке как-то напоминает о войне, это довольно большое количество закрытых магазинов, офисов. Ну, в общем, как-то бизнес сворачивает дела, ожидая какой-то определенности, ожидая лучших времен.
Ну и по вечерам улицы пусты, да?
Да, по вечерам народ старается не выходить на улицу, потому что очень многие опасаются людей с оружием, которые, в общем, как-то здесь уже заработали себе не самую лучшую репутацию.
Ну, мы знаем, что сепаратисты с большим подозрением относятся к журналистам, тем более не российским. Были случаи захвата в заложники, были случаи избиений. Как работается в этом регионе и легко ли передвигаться по нему?
Все-таки я должен сказать, что, ну, по крайней мере, в Донецке с этим проблем я, по крайней мере, никаких не встретил. Более того, когда я получал аккредитацию, в пресс-центр пришли журналисты из Киева. И начальник пресс-центра, женщина, была страшно удивлена. Она спросила, как же вы так не побоялись к нам. Нас объявили террористами и говорят, что мы едим, значит, киевских журналистов на завтрак, съедаем. Парочки. Вот. То есть нет, ну, больших проблем нету. Скорее проблемы возникают на украинских блокпостах, где, ну, например, российский паспорт вызывает, в общем, на такую крайне негативную реакцию, и людей держат подолгу, проверяют внимательно. Поэтому, вот, скажем, когда мы ехали до Славянска, наш таксист объезжал все украинские блокпосты, и в результате вместо 120 километров, это вот по прямое расстояние, мы проехали где-то порядка 400. Причем, ну, часть дороги вообще непонятно как, по полям, каким-то абсолютно не приспособленным для передвижения территориям. Проблемы у западных журналистов, насколько я понимаю, с проблемами они сталкиваются в Славянске. Стрелков должен ставить свою печать на аккредитацию, но он не аккредитует тех журналистов, которые ему не симпатичны, или представители тех изданий, которые ему не нравятся. И там это некоторые проблемы создает, потому что без печати и подписи Стрелкова журналистам довольно сложно проехать куда-то, где находятся рубежи обороны славянского ополчения. Ну а так, вот, насколько я понимаю, Луганск и Донецк достаточно лояльны по отношению ко всем.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» в Донецке Андрея Бабицкого. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры на этой неделе обсуждали консультации в Донецке и попытку знаменитого пранкера Вована провести мирные переговоры, а также травлю соратников Алексея Навального нашистами. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Крупнейшим событием уходящей недели стало решение Совета Федерации от 25 июня об отмене решения Совета Федерации от 1 марта. До 25 июня Путин мог с благословения Валентины Ивановны Матвиенко и подведомственных ей сенаторов использовать российскую армию на территории Украины, а после тоже может, но уже без благословения Валентины Ивановны и сенаторов. В сети все это обернулось километрами комментариев, смысл которых сводился к одному. Отзыв Советом Федерации решения Совета Федерации никак не скажется на развитии ситуации в Донецке, Луганске и других городах юго-востока Украины, находящихся под контролем вооруженных сепаратистов. Лаконичнее прочих маневр Путина охарактеризовал в Твиттере Владимир Терехов.
«Ни мира, ни войны. Войска не вводить и не выводить. Ни о чем не помнить, но ничего не забывать. Держать и не пущать. Это наше кредо».
Похоже, по тем же девизам проходили в понедельник и переговоры в Донецке. Их целью, по общему согласию, является легализация так называемых народных республик. Но вот средства, употребленные к достижению этой сомнительной цели, вызвали массу вопросов у комментаторов на Украине. Виктор Трегубов пишет на «Слоне».
Большую проблему здесь представляют кадры. Автор этих строк неоднократно заявлял: «Если бы россияне видели, какие люди обычно представляют пророссийские позиции на Украине, они бы удивлялись, как вся Украина не стала люто-русофобской еще лет 15 назад». Из присутствовавшей на переговорах тройки Виктор Медведчук – человек с биографией Вельзевула и харизмой таракана. Нестор Шуфрич – человек, имеющий множество недоброжелателей в самых верхах украинской политики. Олег Царев, жертва многочисленных видеопародий с кадрами из «Собачьего сердца».
Мустафа Наем задается сакраментальным в контексте Медведчука вопросом. Он вообще от кого был на этих переговорах?
Есть такая старая украинская традиция. Раз в 5 лет участником сомнительных государственных переговоров должен становиться Виктор Медведчук. При этом испокон веков положено, чтобы все делали вид, будто не понимают, чьи интересы представляет этот человек. Владимир Путин уверен, что Виктор Медведчук представляет ДНР и ЛНР. А посол Российской Федерации Михаил Зурабов кивает на Петра Порошенко. В общем, единственное, в чем я уверен, Виктор Медведчук точно не представляет интересы ОБСЕ. Хотя чем черт не шутит? А если серьезно, нас всех держат за идиотов. Но поскольку это происходит гораздо чаще, чем раз в 5-летку, мы уже давно привыкли.
Но есть один человек, который не хочет сдавать переговоры Медведчуку и тому парню, который поручил Медведчуку в них участвовать. Взяться за организацию переговоров решил пранкер Вован. Цитирую его Facebook.
«Я решил попробовать организовать мирные переговоры между противоборствующими сторонами на юго-востоке Украины для того, чтобы прекратить гибель мирных жителей. Кроме того, создавалось впечатление, что больше это никого не волнует. Еще в первой половине июня я позвонил министру МВД Украины Авакову от имени лидера ЛНР Болотова, чтобы выяснить, существует ли возможность для начала мирного диалога между противоборствующими сторонами. Как оказалось, министр МВД был готов к диалогу».
Алло.
Слушаю.
Здравствуйте.
Слушаю.
Арсен Борисович?
Да.
Это Валерий Болотов.
Угу.
Я вам писал, да-да-да.
Слушаю вас, что вы хотите?
Дело в том, что на нас тут выходили люди, якобы от вас, и предлагали переговоры. Но я так понял, что это не ваши были, да, представители?
Нет, не наши.
Ага.
Кто выходил?
Ну, люди, они представились от вашего заместителя, якобы. Они общались с моими помощниками.
Нет, это неправда.
Хотите говорить, будем говорить. Если есть предмет.
Ну, надо прекратить эти действия военные. Гибнут люди, по-моему, среди мирного населения.
Смотрите, значит, вот мы можем с вами условиться о двух вещах. Первое. Я ясно понимаю, что мы воздержимся от силовых действий. А вы обеспечиваете вопрос такого же точно воздержания против любых, имея в виду и пограничников, там, и всех остальных, которые там есть.
Угу.
Это корректная формула. В рамках этой формулы мы выходим из этой формулы, условно говоря, угу. Через какое-то время, когда вы позвоните, скажете, что там формула остановлена. Или я вам скажу тогда, что держаться нету больше сил, и мы должны, так сказать, к чему-то приходить. А мы с вами можем условиться, что я сейчас установлю любые плановые силовые действия в отношении территории Луганской области. Вот так я формулирую.
Давайте я вам сообщу, попробую завтра уже в течение дня дать ответ тогда.
Да, хорошо.
Пранкер Вован продолжает в Фейсбуке.
Я взял время на раздумья и позвонил Денису Пушилину, лидеру Донецкой республики, где шли самые ожесточенные столкновения, уже от имени представителя Авакова.
Алло.
Алло, Денис Владимирович.
Да, слушаю.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Поздняков, я являюсь доверенным лицом Арсена Борисовича Авакова. Дело в том, что Арсен Борисович просил узнать у вас, у нас есть такое предложение прекратить боевые действия на время ведения переговоров. И если вам это интересно, я могу вас с ним соединить, и вы уже непосредственно обсудите все нюансы с Арсеном Борисовичем.
Ну, то, что боевые действия прекращать нужно, это однозначно.
После чего я снова позвонил Авакову и предложил начать мирный процесс с ДНР. Он согласился. Аваков получил контакт Пушилина, а тот – министра МВД. Я договорился, чтобы они немедленно созвонились друг с другом. На этом мое участие закончилось. Все зависело теперь только от них. Стороны созвонились ночью и вроде как договорились прекратить огонь, а также организовать гуманитарный коридор для мирного населения. Но утром оказалось, что бои продолжились. Так что можно резюмировать, что само объявление о прекращении огня и начале переговоров еще не значит, что стороны выполнят договоренности. Кроме того, неясен вопрос о присутствии в регионе неподконтрольных сил. Все эти важные моменты и должны учитывать сегодняшние переговорщики, чтобы наконец-то на Украине воцарился мир.
А кроме того, надо учитывать еще один фактор. Фактор России, которую Алексей Шарапаев, опираясь на фильм Алексея Балабанова «Брат и брат 2», характеризует так. Текст опубликован на сайте Ру-Фабула.
Даня, это живая идея мочить в сортире, озвученная известно кем именно в период съемок «Брата 2». И он мочит, явившись в Штаты ангелом мщения, воплощенный кирдык Америки. По наружной пожарной лестнице Данила бодро поднимается на башню небоскреб, твердя мантру про тропинку и лесок в поле каждый колосок. Это родина моя, всех люблю на свете я. Выстрел в охранника в коридоре безо всякой рефлексии, автоматический. Только у русского человека от всемирной любви до убийства один шаг. Затем Данила проходит в офисные чертоги, где восседает мафиози, беседуя за водкой с каким-то человеком. Даня сходу пристреливает его собеседника, не задаваясь вопросом, кто он и зачем здесь. Балабанов знал, что какая-то часть зрителей обязательно спросит себя, а этого-то он зачем грохнул? Балабанову нужен этот вопрос. Он позволяет режиссеру сделать его главное и любимое дело – заглянуть в бездну. В русскую – антропологическую бездну. И он в нее заглядывает. Убив непонятно кого, Данила спокойно садится на место убитого и читает американцу проповедь о духовности, о правде. На полу труп, на столе перед Даней еще дымящийся пистолет, ясные глаза простого губастенького русского парня, который не смог затуманить даже стакан Russian водки. Путин – это Витя и Даня в одном лице. Он и деньги уважает, и за правду стоит. Особо страшное, непостижимо русское сочетание. Подобно братьям Багровым, которые все посылая утверждали в Америке свою справедливость, Путин топчет международное право, будучи предвестником совершенно новых, сумеречных времен. Россия – родина и источник апокалипсиса. Возможно, были правы те, кто говорил, что именно здесь-то и родится Антихрист. Земной рай, извечный русский проект, так и не состоялся, зато нам вполне может удастся проект земного ада. И вот это черное солнце грядущего хаоса, черную дыру, зовущей бездны, ее трепет и нарастание в русской душе гениально почувствовал Алексей Балабанов. Он вполне мог бы назвать свой фильм «Предчувствие мировой войны», а еще лучше «Мировой кирдык».
В среду вечером у дома соратника Алексея Навального Георгия Албурова прошел театрализованный пикет нашистов. Албуров, как и многие молодые люди, не служил в армии по причине плоскостопия. И этот вопрос в начале июня уже поднимали в «Известиях». Тогда газета транслировала праведный гнев главы Союза ветеранов Афганистана и единоросса Франца Клинцевича.
По мнению Клинцевича, тяготы и лишения воинской службы помогут молодому человеку осознать те заслуги россиян, благодаря которым Георгий Албуров живет на этой земле.
На этот раз нашисты под предводительством пухлого человека в костюме полковника принесли Албурову широкоформатную повестку – большой лист картона с фотографией оппозиционера, призывающей его явиться в военкомат 26 июня. Подписан этот реквизит военным комиссаром без фамилии. Полковника сопровождали две девушки, тоже в форме, и одна из них в ходе всего пикета демонстрировала фотографировавшим средний палец. Сначала Навальный высказался в Фейсбуке по сути.
У подъезда Жоры Албурова не просто пикет нашистов, а прям ролевые игры от Володина. Хмырь в фуражке, тёлочки в форме. А я предлагаю более убедительно выступить. Пусть прям дети министров приходят к Жориному подъезду и рассказывают, как они в армии служили. Конечно, служили, да? Ну вот прям перед тем, как разные госкорпорации и госбанки возглавлять. Надо будет составить подборочку.
И только потом перешел на личности участников.
Пухляк в форме полковника оказался по совместительству помидором, а девица с пальцем оказалась девицей с пальцем. Просто для верховного главнокомандующего она другой палец использует.
Пост проиллюстрирован фотографией пухлого молодого человека в костюме помидора и фотографией девушки с пальцем в компании Владимира Путина. Только на снимке с Путиным она поднимает вверх не средний, а большой палец. Сам Георгий Албуров обнаружил в сети видео, на котором пухляк работает на Красной площади солдатом Красной армии времен Великой Отечественной войны. Звездочек на погонах у него нет. О том, что все эти театрализованные представления вкупе с картинами художника Сотова дело отнюдь не невинное, рассуждает на слоне Андрей Перцев. Он показывает, как методы «желтой прессы» перешли из таблоидов в репортажи о деятельности депутатов Государственной Думы, а затем в бумаги следователей.
Для Следственного комитета в его нынешнем виде оптимальная форма работы и развлечение зрителя, и пропаганда, и назидание. Прямо как колонки Владимира Маркина в «Известиях», и смешно, и страшно. Или вот новая история с тем же персонажем. Генерал снимется в фильме «День дурака», где сыграет себя же. Картина задумывалась авторами как ремейк «Ревизора» Гоголя, но трэш этот будет еще тот. Швейцар Ванька, задолжавший всем и вся, везет коллектора якобы к своему отцу-фермеру, но попадает в аварию. А вокруг глушь, маленький городок, проворовавшийся мэр. Принимают Ваньку за сотрудника Следственного комитета, но настоящие следователи во главе с Маркиным его разоблачают. Смешно, а за классику и за силовиков страшно. Грань между таблоидом, дешевой комедией и оперативной работой становится все тоньше и тоньше. И есть ли теперь она? Реальность превращается в дурной фильм. Лупки с забора, утренние обыски, тюремные сроки, поядрённее истории швейцара Ваньки будет. И дурное ток-шоу. Кроме страха, правда, скоро может уже ничего и не остаться. Ряды зрителей реалити-шоу от Следственного комитета начинают редеть, зато участников станет больше.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Программу «Итоги недели» Радио Свободы продолжит рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, в пятницу в Останкино вручали премию ТЭФИ. В этом году премию впервые присуждает не Академия телевидения, а созданный в ноябре прошлого года крупнейшими медиахолдингами страны Комитет индустриальных телевизионных премий. Ну, понятно, что премии переживают не лучшие времена. Заметны ли были признаки этого кризиса во время церемонии?
Если говорить о церемонии, то она была более чем скромной. То есть вообще церемонии никакой не было. Был такой парный конферанс каких-то более или менее известных ведущих. Не было придумано ничего. И, может быть, это и хорошо, потому что, когда начинается художественная самодеятельность в прежних ТЭФИ, это было уж совсем страшно. Мне кажется, здесь важно другое. Ведь когда был опубликован на днях шорт-лист вот этой вот обновленной индустриальной премии ТЭФИ, ну вот мне, в частности, я думаю, другим обозревателям, комментаторам, как-то стало ясно, что это такое торжество державности и государственнического ража, потому что номинации были составлены так, что было ясно, вот здесь получает Соловьев, и здесь получает Кондрашов, здесь получает Киселев и прочие киселевцы, и лучшее, важнейшее событие – это то, как наши военкоры освещают события в горячих точках. Вот казалось, что будет так, были составлены как номинации. И вдруг вчера когда я наблюдала за вручением, было ясно, что вот это вот тайное голосование, голосование теперь тайное, там 140 членов жюри, от каждого учредителя по 20, и вот это вот тайное голосование принесло неожиданные результаты. Я бы сказала, что это был такой легкий оппозиционный акт. Потому что, например, в тех номинациях, где сходились Токменев и Киселев, и там в качестве такой прокладки Дмитрий Борисов, который ведет время на Первом канале, то там победил не Киселев, как, ну, собственно, было ясно, вот как восход солнца и заход, что победит Киселев, а победил Токменев. И в следующей номинации «Лучший ведущий информационной программы» тоже победил Токменев. Другое дело, что, конечно, это тоже такое некоторое лукавство, потому что когда Токменев делал очень интересную, острую передачу «Центральное телевидение», она была именно так задумана, и она имела малое отношение, собственно, к информации. Она была интересна тем, что искала свой язык, свой почерк, какую-то свою ноту в этом потоке вот безумия, который уже изливается там последние 10 лет на нас экраном. Именно этим была интересна программа. Так вот тогда он ничего не получал. А как только программа фактически вся исчезла, потому что, ну, так меня вполне понятно, что он сообщил, я думаю, это правда, что он болел за Киселева. Потому что сам он, если отличается от Киселева, то разве с более спокойным тоном, а пафос уже примерно у них один и тот же. Так вот, Токменев получил в двух номинациях. И так везде. Очень разумно, на мой взгляд, взяли и вывели всех военных корреспондентов и наградили, что было очень правильно. Но они сделали новую номинацию, которой даже не было на сайте, а может быть, я что-нибудь пропустила. И также было и с другими какими-то номинациями. Ну, например, репортер победил не Кондрашов, довольно агрессивный молодой человек, вот из этой когорты новых ведущих на канале «Россия», а победил Зотов, который сделал замечательный репортаж, фильм такой документальный о Дауне. И точно так же события. Вот событиями, к счастью, не стали репортажи, посвященные Крыму и прочим событиям. А событием стало открытие Олимпиады. Кроме того, вы знаете, ведь, ну, сейчас не будем мы вдаваться в подробности истории ТЭФИ, но ведь сначала вышли из ТЭФИ компании НТВ именно из-за обиды по поводу того, что все основные призы доставались Первому каналу. Потом в прошлом году вышел окончательно ВГТРК, и тем самым премию развалил, там исчезло финансирование, и премии, в общем-то, не стало. Но самое интересное, что и теперь при обновленной премии, при новых голосующих, я не считала прицельно, но я думаю, что битва титанов Добродеева и Эрнста, она, конечно, закончилась с большим перевесом Первого канала. И, конечно, на Добродеева было больно смотреть, и его старались показывать как можно меньше, потому что трансляция шла по каналу России, и, видимо, трепетные операторы понимали, что ничего хорошего они не увидят на лице Добродеева. Подлинным триумфатором стал Тодоровский, фильм «Оттепель» получил там то ли в трех, то ли в четырех номинациях. И, надо сказать, я тоже как-то думала, что от Тодоровского постараются как-то так сказать немножко дистанцироваться. Тем не менее, он соревновался с сериалом «Бесы». И вот, казалось бы, «Бесы» так созвучны времени, так сказать, и на уровне знака, и на уровне названия, и на уровне смысла. Но вот «Бесы» остались, можно сказать, с носом. Так что я думаю, что несколько лукавил Эрнст, когда поблагодарил, хотя он поблагодарил очень низко, моих коллег, вот, Кулистикова и Бродеева, вот, за новую премию, за то, что премия будет жить, и как-то все было очень духоподъемно. Вот насчет духоподъемности я не знаю, но то, что все-таки все это мероприятие, по сути, носило какой-то такой легкий налет оппозиционности, и это настолько странно, вот, для каких-то государственных мероприятий, что уже одно это внушает какой-то такой легкий призрак надежды, я бы так сказала.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». В четверг в правозащитном центре «Мемориал» состоялся благотворительный показ фильма «Гаммер» украинского режиссера и активиста «Автомайдана» Олега Сенцова. Сейчас автор «Гаммера» находится в тюрьме Лефортово, куда он был этапирован из Крыма. Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ России 11 мая. Его подозревают в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе с целью дестабилизации политической обстановки. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Собранные во время показа пожертвования около 36 тысяч рублей предназначены для поддержки Олега Сенцова. На показе побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Главный герой дебютного фильма Олега Сенцова – гаммер, юноша, занимающийся киберспортом. Однако все, что связано с компьютерными играми, то есть психология игрока и специфическая субкультура гаммеров – лишь одна из линий фильма, подчеркивает кинокритик Андрей Плахов.
Я был на кинофестивале в Роттердаме. Это фестиваль молодого кино преимущественно. И там, среди прочих, посмотрел фильм «Гаммер». Это украинский фильм. Украина производит мало фильмов. Большая страна, но кинематография, к сожалению, не в лучшем состоянии. Фильм не разочаровал меня. Он успешный во многих отношениях. Примеры Олега Сенцова показывают, что можно сделать хороший фильм за очень маленький бюджет. Все действие происходит в Симферополе. Меня поразила такая очень интернациональная атмосфера этого фильма. То есть там тогда говорят, что у меня какие-то там националистические воззрения или что-то. Мне это кажется крайне странным. Именно потому, что я видел фильм, видел этого человека. Он сам русскоязычный, и фильм русскоязычный. Он говорит о какой-то атмосфере космополитической, что ли, которая царила в Симферополе в то время. Хотя в то же время я увидел и ощущение депрессии, потому что фильм был снят уже в то время, когда Украина погружалась в глубокую депрессию. Тут я должен сказать, что, ну, это моя точка зрения, когда говорят, что там Янукович довел страну до полного коллапса, это, конечно, так, но он довершил то дело, которое начинали его предшественники. Например, при предыдущем президенте, уже после событий первого Майдана, Украина продолжала погружаться в экономическую стагнацию, людей, в общем, довели, ну, практически до скотского состояния. И это вот очень видно в «Гаммере». Это не чернуха, там нет ничего такого, там не сгущены краски, там просто показана жизнь молодых людей, которые, в общем, абсолютно, с одной стороны, как бы, они очень добродушны, вот как южные люди, как бы такие готовые к общению нормальному, но среда их, конечно, вот эта тяжелая, гнетущая провинциальная среда, тяжелая экономическая ситуация, где, в общем, невозможно не заработать деньги, не получить нормальное образование, не найти нормальную работу. То есть страна в состоянии вот такого полуколлапса. Вот это, конечно, тоже очень в фильме ощущалось. Мне показалось очень интересно, что вот такой фильм появился. Такой честный, абсолютно реалистический фильм. И в то же время несущий в себе черты мироощущения нового поколения. Это не классическое кино, это современное кино, вот снятое, я говорю, на новых технологиях. Особенно удивительно, что это, учитывая очень маленький бюджет фильма, как ему это все удалось совместить. И я тогда же тут же пригласил Олега с его фильмом на фестиваль «Ханты-Мансийск. Дух огня». Это тоже фестиваль молодого кино, который представляет кинодебюты со всего мира. И Олег приехал в «Ханты-Мансийск», привез картину. Фильм имел успех. Он получил премию российской кинокритики. Мы с Олегом ближе познакомились. Но он на меня произвел очень хорошее впечатление. Толкового, перспективного, нормально мыслящего, здравомыслящего молодого человека. С идеями, но абсолютно не какими-то завиральными, ни в коем случае не экстремистскими, а наоборот, очень какими-то продуктивными и нормальными. Этот человек абсолютно творческий, устремленный именно к творчеству. Вот почему особенно горько то, что происходит, потому что мы понимаем, что мы теряем, можем потерять талантливого человека для кинематографа, которых у нас мало. Помимо всего остального, еще этот аспект меня тоже волнует.
А теперь слово руководителю мемориала Александру Черкасову.
Олег Сенцов стал политическим заключенным, то есть человеком, лишенным свободы по надуманному, очевидно, политически мотивированному обвинению. Одно дело, что он, да, активист Майдана, что он много делал и в Крыму. Например, он помогал выезжать оттуда украинским военным. Однако обвинения, которые ему предъявлены, мягко говоря, надуманны, обстоятельства, при которых эти обвинения были предъявлены, говорят о том, что они могут быть сфабрикованы. Это еще одна причина, вне зависимости от качества фильма, почему этот показ должен состояться здесь. Нормальное проявление солидарности, в конце концов, кинематографистов, журналистов, общественных активистов со своим коллегой, который по давней российской советской традиции возвращающийся, находится сейчас в Лефортово.
Что наводит вас на мысль, что дело сфабриковано?
Например, сообщение о пытках, которые не опровергнуты. Да и понимаете, Сенцов человек достаточно известный, вменять ему участие в правом секторе близость к этому самому правому сектору, который, кажется, приписывают у нас всем, кому не попадя, из украинских активистов. И, во-вторых, что он якобы закидывал какие-то помещения в Крыму бутылками с зажигательной смесью, не доказывал. Это то, что нужно было бы обосновать чем-то, кроме личных показаний задержанных, арестованных по этому делу. В общем, все, что мы знаем и о фабуле обвинения, и о личности обвиняемого, и обстоятельствах того, как это обвинение было предъявлено, заставляет нас прежде всего сомневаться.
Посетившие Олега Сенцова в Лефортово правозащитники сообщают, что он обрадовался, узнав, что режим содержания в СИЗО позволяет пользоваться ручкой и бумагой. Режиссер, вынужденный прервать работу над новым фильмом, теперь пишет книгу. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.